Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали!
Ученые установили, может ли одна сигарета привести к табачной зависимости. Исследователи из Лондонского университета Королевы Марии пришли к выводу, что 69% людей, хотя бы однажды попробовавших курить, впоследствии переходят к ежедневному курению на некоторое время или навсегда. Ученые проанализировали данные 8 опросов с участием 216 314 человек. По словам авторов работы, этот результат говорит о важности превентивных мер борьбы с курением. Ученые исследовали опросы, проведенные в США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, начиная с 2000 года. В исследовании участвовали взрослые англоговорящие жители этих стран. Опросы проводили разными методами. Участники говорили с исследователями лично или по телефону, а также заполняли анкеты. Около 60% опрошенных попробовали курить. 41% когда-либо курили ежедневно. Количество тех, кто стал курить постоянно, различалось в разных опросах. Оно составляло от 50 до 82% тех, кто пробовал сигареты. Дальнейшая оценка показала, что в среднем курильщиками становятся 69% людей, которые пробовали курить. Сколько из них впоследствии бросили вредную привычку, исследователи не указывают. Ученые предположили: различия в результатах разных опросов могли появиться из-за того, что курильщики реже участвуют в социологических исследованиях. Например, если окружение человека в основном осуждает курение. Однако такой зависимости не обнаружили. При этом авторы работы признают, что их оценка приблизительна, поскольку основана на личных свидетельствах опрошенных. Некоторые из участников работы могли забыть о том, что пробовали курить в подростковом возрасте. Несмотря на это, ученые считают, что процент курящих среди тех, кто пробовал сигареты, все равно очень высок. Авторы работы отмечают, что в последние годы количество курящих среди молодежи западных стран снижается. По мнению ученых, это результат превентивных мер, запретов на продажу табака подросткам и ограничений рекламы сигарет. Ученые предложили новое объяснение трипофобии. Трипофобия, или боязнь кластерных отверстий, не считается отклонением и не упоминается в самом авторитетном классификаторе психических болезней и расстройств DSM-5. Однако очень многие люди испытывают крайне интенсивные и неприятные переживания при виде предметов и текстур со скоплениями небольших бугорков и отверстий. Предполагается, что такая реакция имеет глубокие эволюционные корни и связана с тем, что сходно выглядят многие потенциально крайне опасные существа, такие как змеи или пауки. Встроенное отвращение заставляет эффективнее избегать их. Однако команда профессора университета Эмори Стеллы Лоренцо считает эту версию для объяснения трипофобии не слишком точной. В самом деле, при виде опасных животных реализуется реакция «бей или беги». Учащается сердцебиение, зрачки расширяются, мышцы наполняются кровью. Эти процессы координирует симпатическая нервная система. Лоренцо и ее коллеги исследовали такую реакцию и на кластерные отверстия, показав, что у подопытных зрачки напротив сужаются. Это может свидетельствовать о работе парасимпатической нервной системы и переживанием отвращения, а никак не агрессивного страха. В отличие от «бей или беги», такая реакция ведет к замедлению пульса и дыхания, сужению зрачков. Тело как бы запирается, снижая интенсивность обмена с окружающей средой, насыщенной потенциально опасными инфекциями или токсинами. Она развивается, например, при виде разлагающейся плоти или пораженной болезнью кожи. Возможно, и трипофобия является побочным продуктом базовых визуальных стимулов, запускающих такой ответ. Так что фобией, строго говоря, называть ее вряд ли стоит. Китай начал строить самый большой и мощный боевой корабль в своей истории. Издание South China Morning Post со ссылкой на военные источники сообщает, что на шанхайской судостроительной верфи начали строить третий китайский авианосец. Важным отличием корабля от остальных авианосцев КНР станет его оснащение катапультами вместо трамплина на летной палубе. Доподлинно неизвестно, какой именно тип устройства хотят выбрать китайские судостроители. Некоторые источники говорят о паровой катапульте, как на американских авианосцах типа «Нимитс». Другие утверждают об использовании электромагнитной, подобной той, которую установили на авианосце Джеральд Р. Форд и планируют устанавливать на других новых американских авианосцах. В любом случае, применение катапульты позволит существенно расширить боевые возможности авиационной группы корабля. По имеющимся сведениям, водоизмещение тип 002 составит около 80 тысяч тонн, что меньше, чем у авианосцев типа «Нимитс», но больше, чем у тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Формирование основных элементов корпуса, как ожидается, займет несколько лет. Построить корабль могут к 2021 году. Конкретные сроки принятия нового авианосца обозначены не были. Очевидно, сроки могут быть не раз перенесены. Ведь тип 002 станет не только самым большим и мощным, но также и самым сложным и дорогим китайским кораблем, что, безусловно, потребует от инженеров Поднебесной огромных усилий. С Стоит, впрочем, сказать, что они уже приобрели бесценный опыт при создании тип 001 – первого национального китайского авианосца. Он, напомним, стал первым авианосцем китайской постройки, хотя при разработке использовали решения, заимствованные у советского проекта 1143. Единственный находящийся в эксплуатации авианосец КНР «Ляонин» является бывшим советским авианесущим крейсером «Варяг», который после распада СССР достался Украине, а затем был продан Китаю. Причем первоначально китайская сторона заявила о создании на его базе плавучего центра развлечений. Сейчас, по оценкам экспертов, авиагруппа корабля насчитывает 26 палубных истребителей J-15, китайская копия отечественного Су-33. Авианосец также несет различные вертолеты. Нельзя исключать, что авиационная группа тип 002 будет включать в себя, кроме прочего, палубные версии истребителей 5-го поколения. Последняя выведет китайский флот на принципиально новый уровень. Океанское дно начинает проседать под массой воды тающих ледников. По мере появления новых данных, новых методов и математических модулей, климатологи дают все более уверенные прогнозы по увеличению уровня мирового океана, которым сопровождается нынешнее глобальное потепление. Однако все существующие модели плохо учитывают тот факт, что сам мировой океан, насыщаясь талой водой ледников, будет увеличивать свою массу и давление на океанскую кору, деформируя рельеф дна. Игнорировать этот процесс нельзя, считают геофизик из Нидерландского Дельфтского технологического университета Томат Фредерикса и его коллеги. В статье, опубликованной журналом Geophysical Research Letters, они констатируют, что такую деформацию можно наблюдать уже сейчас. Форма Земли не статична. Она меняется в зависимости от множества факторов, в том числе и от распределения масс на поверхности. Накопление дополнительной массы заставляет сравнительно тонкие океанские плиты земной коры эластично деформироваться и прогибаться, создавая дополнительный объем и скрадывая реальный рост уровня воды. Для спутников, которые наблюдают лишь за уровнем поверхности, этот фактор вовсе не заметен. Поэтому ученые использовали различные данные для получения максимально точной оценки потери массы ледниками Гренландии, Арктики и Антарктики. С учетом накопления воды ресурсами суши и других факторов, они показали, что в период между 1993 и 2014 годами дополнительная масса, поступившая в океан, вызывала проседание в среднем на 0,13 мм в год, набрав в итоге за 19 лет примерно 2,5 мм. Этот процесс происходит неравномерно, и на юге Тихого океана деформация может достигать 0,4 мм в год, а в Северном Ледовитом – до 1 мм в год. Цифры могут показаться не слишком заметными, однако они показывают, что реальный рост уровня мирового океана оказывается на 8% выше, чем это вычислено на основе одних спутниковых данных. Ученые открыли 18 новых видов пауков-каннибалов. Семейство орхидовых – гроза всего паукообразного мира. Их единственный способ питания – охота на других пауков и каннибализм. Их голова-грудь сильно вытянута, как будто животное имеет настоящую отдельную голову на длинной шее, которая заканчивается такой же длины огромными челюстями. Переразвитые атакующие инструменты позволяют наносить удар с большой дистанции и под углом, а заодно делают орхидовых похожими на пеликанов. На концах челюсти расположены еще и ядовитые зубы. Нанеся укус жертве, пауки-убийцы удерживают ее на расстоянии своих длинных челюстей, дожидаясь, пока яд подействует. Несмотря на крошечные размеры, не больше нескольких миллиметров, пеликановые пауки остаются настоящей грозой других паукообразных, обитающих бок о бок с ними в Африке, Австралии и на Мадагаскаре. Остатках суперконтинента Гондваны, на котором когда-то появились и распространились орхидовые. Специалистам крайне интересна эволюционная предыстория этой необычной группы, считающейся живыми ископаемыми. Такую работу ведут зоологи Ханна Вуд и Николай Скарф. И в самом эпицентре ареала орхидовых пауков, на Мадагаскаре, им удалось идентифицировать сразу 18 их прежде неизвестных видов. Авторы изучили многочисленные коллекции, собранные прошлыми экспедициями на остров, и систематизировали их данные, связав сотни экземпляров орхидовых пауков с соответствующими условиями обитания. В общей сложности они определили и описали 26 видов пауков-убийц, из которых 18 прежде не выделялись. Все они различаются строением, размерами челюстей, рисунком на брюшке и так далее. При этом ученые отмечают, что внешне они по-прежнему довольно близки к вымершим видам, которые обитали еще в эпоху динозавров. Ученые озвучили еще одну угрозу долгого нахождения на борту космического корабля. Опыт посещения отечественными космонавтами орбитальной станции «Мир», как и опыты полетов международных экипажей к МКС, дали науке бесценные материалы. Они уже помогли выяснить многие аспекты, связанные с реакцией человеческого организма на отсутствие привычных земных условий. Актуальность данного направления возросла после планов стран и отдельных предпринимателей отправить человека на Марс. Пока что это лишь планы, но уже к концу десятилетия они вполне могут приобрести конкретные очертания. Ранее ученые уже выяснили, что такая экспедиция может быть чревата бесповоротным ослаблением мускулов спины, округлением сердца, а также снижением интеллектуальных способностей из-за воздействия космических лучей на мозг. Сейчас же эксперты постарались понять, как именно повлияют космические условия на зрение экипажа. Исследователи предположили, что микрогравитация способна оказывать куда более комплексное влияние на ткани головы, чем предполагали раньше. Руководствуясь этим тезисом, ученые проверили зрение у 15 астронавтов. Они проходили обследование до и после полета в космос. Как выяснили специалисты, пребывание в условиях невесомости ведет к деформации так называемого диска оптического нерва, представляющего собой пятно, в котором исходящие из мозга нейроны взаимодействуют с рецепторами сетчатки. Полет в космос может вызывать растяжение этой части оптического нерва. В итоге между сетчаткой и питающей его сетью капилляров образовывается незначительный зазор. Последний быстро уменьшается после возвращения на Землю, а диск оптического нерва при этом втягивался внутрь при падении давления внутри глаза. Все это может привести к серьезным трудностям в работе сетчатки. Важность открытия подтверждают ранее полученные наблюдения, согласно которым у 23% участников кратковременных космических полетов и примерно у половины экипажей долговременных экспедиций НАСА наблюдали трудности со зрением. Специалисты не исключают, что очень долгое нахождение в условиях микрогравитации вообще приведет к слепоте. Выходом могут стать космические корабли с искусственной силой тяжести. Ученые доказали, что женщины живут дольше мужчин по естественным причинам. Женщины живут дольше мужчин. Но причины этого различия, подтвержденного множеством статистических исследований, до сих пор не ясны. Существует гипотеза, объясняющая это большей склонностью мужчин к риску. Другая объясняет долгий срок жизни женщин наличием второй X-хромосомы. А некоторые исследователи полагают, что дело в уровне тестостерона. Существует также ряд доказательств теории о том, что главную роль в сокращении мужской жизни, или продлении женской, играют социальные факторы – распределение труда, воинская повинность и уровень ответственности. Группа датских и немецких исследователей изучила данные о рождениях и смертях в Тринидаде в период бума работорговли, в Либерии во времена массового возвращения освобожденных американцев, эпидемии кори в Исландии, картофельного голода в Ирландии, массового голода в Швеции 1866-1868 годов и голодомора. Архивные записи показали, что несмотря на невыносимые условия жизни в каждый из перечисленных периодов, женщины проживали в среднем больше мужчин, хотя продолжительность жизни и первых, и вторых была очень мала. Исключением стал только Тринидад. Остров у побережья Венесуэлы, сейчас часть государства Тринидад и Тобаго, до 1807 года бывший одним из крупнейших центров работорговли в колониальной Америке. Как и в других колониях, условия жизни рабов, в основном из местного индейского населения, а также вывезенных из Африки людей, были очень тяжелыми, а смертность высокой. Причем выше она была среди женщин, и умирали они в более юном возрасте, чем мужчины. Возможно, на Тринидаде статистику обратила специфика рабского труда на плантациях сахарного тростника. Мужчины-работники здесь ценились больше, и для поддержания их здоровья делалось больше, чем для заботы о женщинах. Кроме того, исследователи отмечают, что разница в ожидаемой продолжительности жизни женщин и мужчин объясняется в основном детской смертностью. Во время массового голода, доказывают исследователи, как и в более благополучные времена, женщины живут дольше мужчин. Это подтвердили демографические данные времен голода в Ирландии с 1845 по 1849 годы, вызванного распространением фитофтороза – болезни картофеля, несколько лет уничтожавшей урожай и критически важной для Ирландии конца 19 века культуры. Во время Великого голода средняя продолжительность жизни мужчин равнялась всего лишь 18,7 года, а женщин – 22,4. До голода средняя продолжительность жизни ирландца приближалась к 38 годам. Данные о продолжительности жизни во время голода в Швеции, последнего массового голода в Европе, вызванного естественными причинами, и голода с 1932 по 1933 годы в Украине подтверждают это наблюдение. Даже в условиях критической нехватки ресурсов женский организм погибает немного. немного позже мужского. Эта статистика может указывать на существование физиологических механизмов, которые поддерживают жизнь в женском теле эффективнее, чем в мужском. Каков этот механизм, авторы исследования не знают, но указывают на возможность дальнейшей разработки гипотез об иммуностимулирующих свойствах женских половых гормонов и наоборот, а пока еще не доказанном, но предполагаемом угнетающем действии тестостерона на иммунную систему. Запрет курения в барах оказался полезен для богатых и образованных. Исследователи из Северо-Западного университета США пришли к выводу, запрет на курение в ресторанах и барах действительно помог многим американцам бросить курить. Запрет оказался наиболее эффективен для обеспеченных людей с высшим образованием. После введения ограничений от вредной привычки отказались около 20% представителей этой группы. Ученые проанализировали данные исследования «Кардио» с 1985 по 2011 год. В нем участвовали более 5000 американцев в возрасте от 18 до 35 лет. На протяжении 25 лет они проходили медицинские осмотры и заполняли анкеты о своем образе жизни. В этом исследовании использовали данные о 5071 человеке. Исследователи собрали информацию о том, как менялось поведение участников кардио в течение 25-летнего периода, сколько людей бросили курить и сколько делали такие попытки. Также авторы работы учли, сколько сигарет в день выкуривали те, кто не отказался от вредной привычки. Эти данные сопоставили с картой районов США, в которых власти когда-либо запрещали курить в ресторанах и барах. В районах, где действовал запрет, число курильщиков значительно уменьшилось. Чаще всего бросали привычку обеспеченные люди с уровнем образования не ниже степени бакалавра. Таких оказалось около 20%. Те из них, кто не бросил курить, реже употребляли более 10 сигарет в день. Курильщики из менее образованных слоев населения не снизили число сигарет, но на 15% чаще делали попытки отказаться от табака. Комментирует одна из авторов работы Эми Очинклос. Попытки бросить курить – важный маркер на пути к успеху в отказе от табака. В среднем человеку требуется от 8 до 14 попыток, чтобы бросить курить окончательно. Ибупрофен связали с нарушением гормонального баланса у мужчин. Группа датских и французских ученых исследовала влияние ибупрофена на баланс гормонов в организме мужчин. Ученые обнаружили, что у мужчин, ежедневно принимавших даже небольшие дозы обезболивающего, вырос уровень лютеинизирующего гормона. Этот гормон участвует в процессе выработки тестостерона. Исследователи считают, что регулярный прием ибупрофена может отражаться на настроении, уровне либидо и мышечной массе. Возможно, препарат может негативно влиять на фертильность. В исследовании участвовал 31 мужчина в возрасте от 18 до 35 лет. 14 мужчин ежедневно принимали по 600 мг ибупрофена. Эта доза равна 3 таблеткам большинства обезболивающих препаратов на основе вещества. Обычно взрослым рекомендуют принимать не более 3-4 таблеток в день. 17 мужчин принимали плацебо. Через 14 дней у группы, принимавшей препарат, начал расти уровень лютеинизирующего гормона – лютеотропина. В норме он стимулирует клетки Лейдига, расположенные в яичках между семенными канальцами. Эти клетки вырабатывают тестостерон. Основной мужской половой гормон, влияющий на производство сперматозоидов, а также на развитие костной и мышечной ткани. Изменение уровня лютеинизирующего гормона подавляло выработку тестостерона, вызывая гормональный дисбаланс. Когда участники работы перестали принимать препарат, нормальный уровень гормонов восстановился. Несмотря на это, ученые считают, что постоянное злоупотребление ибупрофеном может негативно отражаться на работе яичек. Среди возможных последствий называют снижение сексуального желания, уменьшение объема мышечной ткани и расстройство настроения. Возможно, обезболивающие могут влиять и на формирование сперматозоидов. Так ли это, покажут дальнейшие исследования с большим числом участников. Авторы работы подчеркивают, что принимать ибупрофен время от времени безопасно. Результаты работы касаются скорее тех, кто принимает препарат постоянно в течение долгого времени, например, профессиональных спортсменов, получивших травму. Кстати, у нас вышел новый номер, и вот что можно почитать там. Личность. Виктор Амбарцумян. Переоткрытие астрофизики. Имя Виктора Амазасповича Амбарцумяна знакомо каждому, кто интересуется или профессионально занимается астрофизикой. Выдающийся советский ученый, академик и один из основоположников теоретической астрофизики. Тема номера. Жизнь после войны. Мы строим планы на будущее, но политическая реальность вокруг говорит нам, что будущее может оказаться совсем не таким, каким мы хотели бы его видеть. Эксперты уверяют, что планета вновь оказалась в ситуации, когда вероятность глобальной войны велика как никогда. И если она случится, то план на будущее нам нужен будет только один – план выживания. Добро пожаловать в мир постапокалипсиса. С точки зрения науки. Просветление по рецепту. Как ученые исследуют медитацию? Поклонники медитации считают, что она улучшает память и концентрацию, помогает избавиться от стресса и тревожности, а еще лечит болезни от депрессии до рака. Разберемся, какие из этих утверждений справедливы и как нейронауки изучают эффект медитации. Матрица Вселенной. Что наша жизнь? Может быть, просто симуляция? Виртуальные события, которые генерирует компьютерная программа, моделирующая мир? Или нет? History. Изобретатели радио. Незнаменитая дуэль. Все знают, что лавры создателя радио до сих пор оспариваются. В разных странах разные точки зрения. В России автором идеи традиционно считают Александра Попова. В большей части остального мира – Гульельмо Маркони. Немногие знают, что соперничество двух похожих конструкций когда-то проявилось в ходе реальных военных действий. В русско-японскую войну с 1904 по 1905 годы русский флот вступил оснащенный радиостанциями системы Попова, а японский – Маркони. Как так вышло и что из этого получилось? Давайте разберемся. Психология. Верю-не верю. Психология религии. «Я не верю в Бога, потому что не верю в матушку-гусыню», — говорил знаменитый американский юрист и один из руководителей Союза гражданских свобод Клэренс Дороу. «Кому-то Бог совершенно необходим, кому-то не нужен вовсе. Почему одни люди становятся верующими, а другие нет? Есть ли в мозге зона Бога и можно ли создать искусственного творца?» Авто. Quattro против X-Drive против Formatic. Что лучше? Немецкое автомобилестроение традиционно вызывает благоговейный трепет у всех, кому не безразличны звуки работающего двигателя и касание шин асфальта. И сейчас мы поговорим о том, кто из германских автогигантов – Audi, BMW или Mercedes-Benz – лучше справился с внедрением постоянного полного привода.
Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи!